Доброе утро, дорогая церковь. Доброе утро, братья и сестры. Давайте будем начинать наше богослужение, поклоняться нашему великому и могущему Богу, который достоин нашего поклонения. Прежде чем я вас приглашу к такой тихой молитве, тихому времени, которое мы проведем перед прославлением, хочу поделиться буквально пару минут, несколько слов сказать. Вы знаете, наша страна очень благословенная, и, наверное, нашу страну очень сильно любит Бог. Вот мы вчера, часть миссионерской команды вот вернулась из Грузии, и спасибо всем, кто молился и поддерживал нас вот это время, когда мы были в Грузии. И вы знаете, по сравнению с Грузией, вот мы были в городе Тбилиси, в центральной церкви, Тбилиси, где-то около, ну, до 2 миллионов жителей, большой город, может быть и больше, потому что в Грузии говорят, что половина Грузии живет в самом Тбилиси. Вот. Но церковь баптистов, центральная церковь города Тбилиси, ну, наверное, и 100 человек нету. Вот если я не ошибаюсь. Наверное, и 100 человек нету. И я думаю, после всего этого, и очень мало верующих, ну, протестантов, я думаю, что, наверное, нашу страну Бог с вами, ну, Бог очень сильно любит, потому что в городе Херсоне очень много церквей, и они большие, многочисленные. И вот это вот начинаешь, вот эту любовь начинаешь осознавать, когда ты вернулся и увидел разницу. Понятно, знаете, приятно приехать в Грузию и увидеть там братьев и сестер. И ты понимаешь, что Бог и их любит, и Бог и там трудится, и Божье Царство есть там. То есть оно растет и расширяется. Видно, как Бог действует, что в каждом народе есть Его люди. Но знаете, лично для меня было приятно осознавать, когда я вернулся в нашу вот страну, в церковь, что, не знаю, может быть это надумано, я сейчас говорю, но мне кажется, Бог нас действительно любит. Потому что в нашей стране сейчас идет война, гибнут люди, но мы с вами имеем хорошую возможность, прекрасную возможность, спокойную возможность собираться в Доме Божьем для прославления нашего Творца. Бог благословляет нас, у нас есть здоровье, у нас есть финансы, несмотря на то, что наша страна переживает определенные трудности. Может быть, не такие, как бы нам хотелось, но даже по сравнению с Грузией, вы знаете, у меня такое ощущение вот после Грузии, что я вернулся в Европу, вот, в цивилизацию. Хотя нельзя сказать, что там все плохо, нет, но у нас значительно лучше. И это все начинаешь ценить, когда у тебя есть возможность сравнить. И сейчас я вас приглашаю к такому тихому времени, которое мы проведем перед прославлением. Давайте мы в наших молитвах будем молиться и благодарить Бога за то, что Он нас любит, за то, что мы живы, здоровы, за то, что, несмотря на все трудности, которые есть в нашей стране, у нас мир здесь вот и спокойствие, у нас есть возможность собираться в доме Его, размышлять и слушать Слово Божье. У нас есть возможность работать и зарабатывать деньги. Разве это не забота Бога о нас? Это забота, братья и сестры, потому что многие этого не имеют. И, может быть, мы с вами не живем в Америке, но мы живем значительно лучше, чем живут многие другие люди. И это факт. И в этом тоже проявляется любовь Божья к нам. Вот, поэтому давайте сейчас встанем, и перед тем, как мы будем там поклоняться, поблагодарим Бога за то, что Он нас благословляет, и за то, что Он нас любит и заботится о нас. Великий Бог, я благодарю Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты даришь ежедневно нам. Отец, я благодарю Тебя за нашу страну и за свободу, которая здесь есть, за то, что мы можем поклоняться Тебе и прославлять Тебя. Благодарю Тебя за многочисленные церкви, Господи, в нашей стране. за то, что ты спасаешь людей и призываешь, Господи, к спасению многих. Благодарю Тебя за возможность сегодня быть здесь и поклоняться Тебе. И прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил нас в поклонении, Господи, чтобы Ты к нам говорил через Слово Твое, Отец, помоги нам прославить Тебя, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Вдохнови нас, Господи, и будь с нами. Исполняй нас Духа Твоего, Отец. Касайся нас вот через Слово Твое, Господи, и меняй наши жизни, и пусть еще многие люди, Господи, спасутся в нашей стране. Слава Тебе за все. Аминь.
Мой сосуд в твоих руках.
Братья и сестры, приглашаю вас к финансовому служению и прошу, чтобы братья помогли нам его провести.
Тебя, потому что Ты достоин. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам возможность зарабатывать деньги. Благодарим Тебя, Господи, за работу. Благодарим Тебя за мир в нашем городе. Господи, и просим Тебя о том, чтобы Ты эту часть принял, Господи, как жертву, жертву поклонения, жертву хвалы. Боже, мы признаем полную зависимость от Тебя. И просим Тебя, Господи, умудри, пожалуйста, тех людей, которые будут распоряжаться этими деньгами, Господи, благослови их. И пусть, Господи, через эти деньги Царство Твое, Церковь Твоя возрастает, Господи. Просим Тебя об этом во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Владыка Божий, мы приносим к Твоим нам, Господи, все эти нужды, также и все те, которые еще не высказаны, Боже. Молим Тебя, чтобы Ты вмешивался в жизни людей, Господь, касался их сердец, преображал. Больных исцелял, Господи, здесь есть нужды наркозависимых, Боже, тоже входи и являй свой свет и в их жизни, Боже. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Любий Батько, ми дякуємо Тобі за надію. Дякуємо Тобі за любов, за милість, за прощення, яку ми маємо. І дякуємо Тобі за благословення. Дякуємо Тобі за дітей, Господи, які є частиною цього благословення. І просимо Тебе, Боже, поблагослови, щоб вони не зазнали лиха ніякого в ці літні канікули, Боже. Поблагослови, щоб їх не спіткало зло, щоб, Господи, цей світ не мав того впливу. Бережи їх в своїх обіймах в ім'я Ісуса, наша молитва, Боже. І будь через них прославлений, Отець і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, присядьте.
Сейчас. Сейчас у нас особое время, когда мы приветствуем гостей нашей церкви. Я бы хотел спросить, есть у нас сегодня на служении гости из других церквей? Пожалуйста, поднимите руку или поднимите, чтобы мы могли вас увидеть и поприветствовать, и передать приветствие вашей церкви. Если есть, пожалуйста. Я не вижу, есть кто-то? Хорошо. Теперь, опять-таки, второй вопрос особый. Есть ли у нас гости, которые первый раз пришли в церковь, в подобную церковь, или на подобное богослужение? Вот, если есть, тоже поднимите руку, чтобы мы вас могли увидеть. У нас есть для вас хороший подарок. К сожалению, и таковых нет. Хорошо, братья и сестры, поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть Новый Завет или Библия. Да, у кого есть Новый Завет или Библия. Все, можете доставать, сейчас у нас будет проповедь, и я прошу Николая Городецкого, чтобы он поделился с нами сегодня Словом Божьим.
Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви. Хочу начать с вопроса. Когда вы слышите слово «святой» или «святость», какие у вас сразу вот ассоциации? Можно положительные, можно отрицательные, вот просто вот какие? Только чуть громче так, чтобы было слышно. Отделенный для Бога, еще. Чистый, еще. Что, все? Особенный, угу, спасибо, еще. Благословенный, угу. Чуть-чуть громче. Вне всякого творения. Ух ты, ага, спасибо. Еще. Не вся. А почему, да? Ага. И кто-то еще что-то говорил. Какой? Еще раз. Божий? Ага, понятно. Еще, может, какие-то ассоциации? Что странно, никаких отрицательных нету, все положительные, да? А? Ага, да, безгрешный, ага. И что было? Взятый в удел. Угу. Наделенный Духом Святым, хорошо. Наделенный Духом Святым, интересно, спасибо. Еще? Помазанный. Угу. Еще? Чуть громче. У меня проблемы с ушами. Наследующий Царство Небесное. Угу. Хорошо. Понятно. А вот вы никогда не задумывались, почему в Библии очень часто звучат призывы, чтобы мы были святыми? Вот, например, в книге Левит, представляете, это Ветхий Завет, это было очень-очень давно, и вот там только в книге Левит 5 раз звучит фраза «Будьте святы, потому что я свят». Именно фраза точная, вот слово в слово «Будьте святы, потому что я свят». Хорошо, а скажите мне, вот, ну так честно, кто из вас считает себя святым? Руку, пожалуйста, поднимите, чтобы я видел. И еще раз, и повыше, повыше. Ага, где-то, наверное, 5-я часть зала, да? Может быть, нет, даже не 4-я, наверное, 5-я. Ага, я смотрю, здесь обсуждение такое бурное, да? Вот, то есть смотря с какой стороны посмотреть, да? Да? А? А, поднимать или не поднимать, да? Смотря, ага, хорошо. Вот, если вы помните Нагорную проповедь, вот там один стих звучит так, вот в Евангелии от Матфея 5:8, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Да, кто-то из вас говорил, что термин святость подразумевает чистоту, да, говорили. Вот, так вот интересно, да, по Матфею, по Нагорной проповеди, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, да. То есть возникает сразу же вопрос, чистые сердцем Бога увидят или узрят, а нечистые сердцем? Наверное, не узрят, да? Ну, по идее, так. То есть, почему Иисус их называет блаженными? Хорошо. Послание к евреям, есть такой стих, наверное, вы его все знаете наизусть, вот мне он иногда режет. Сейчас вы узнаете почему. Он звучит так. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Еще раз. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть, понимаете, да? Нужно иметь мир со всеми и нужно иметь святость, иначе я не увижу Господа. То есть, вас это не пугает, нет? Настораживает, да? То есть, если как бы я не могу назвать себя святым, не имеющим святости, да, то тогда, получается, из этого стиха я не имею шанса увидеть Господа, так? Настораживает, лично меня настораживает. Итак, меня это тоже пугает, как, наверное, многих из вас. Вот, наверное, у нас просто проблема в том, что как правильно понимать слово «святость». Вот. Ну и, наверное, может быть, я не прав, но мне кажется, что, наверное, вот нынче святость не в моде. Ну, мне так что-то кажется. Вот. Хотя я немножко удивился, что вы как-то вот, у вас все были положительные характеристики, да, вот, и у вас не было ни одной отрицательной. Вот. Но иногда, вот я замечаю, когда люди там, ну, даже там, типа, там, позовем того там с нами, типа, там, на природу, да не позовем, слишком святой. Ну, как бы это, наверное, не совсем положительный оттенок. Вот. Ну, может быть, потому что действительно у нас не совсем верное понимание. Вот. Лично у меня вот как-то много лет было такое понятие, что святые люди – это такие строгие, правильные в поведении, в одежде, в манере общения. Вот во всем они такие вот, уравновешенные. То есть они без шуток, без чувства юмора, там, ну и так далее. То есть вот у меня много лет было такое понимание. Давно, правда, но было такое. Вот, не знаю, может быть, у вас тоже такое понимание, что святые – это вот такие безгрешные, которые даже там пошутить лишний раз не могут. Вот. Ну вот возникает вопрос, почему святость не в моде? Да, вот, может быть, потому что вот у нее такой оттенок, что это такая как-то, ну, не пошутить, не, там, не футболку одеть там, лишний раз, там, ну, там, не пойти там, куда-то там, на футбол, например, сходить, там, или просто в кафе зайти кофе попить. То есть, ну, это ж не святой поступок и так далее. Может быть, поэтому. Вот, скажите, вот, когда вы приходите в магазин, там, в любой продуктовый или там, бытовой технике, да, вот вы в Эльдорадо заходите, вот, там, что-то вам надо купить, там, холодильник, стиралку и так далее. А вы придаете значению фразе «сделано в Китае» или «сделано там, в Японии» или «в Германии»? Вы придаете этой фразе значение или не придаете?
Первое.
А? Первое. Первое? Серьезно? Я думал, только я один такой хожу по магазинам и спрашиваю, чья сборка. Придаете, да? Странно. А почему? Вот стоят две машины LG. Вот две одинаковые LG. Вот. И мне говорят, типа, ну вот этот сделан в Корее, а вот этот сделан в Китае. Ну этот за то, что на 500 гривен дешевле. Наверное, что этот лучше. Ну, все равно, что и то LG, да? Даже так. Вот. Но почему-то иногда ты готов переплатить лишние деньги, лишь бы сборка была правильная. Вот. Или мы заходим в продуктовый магазин, и вы там обращаете внимание, там, без ГМО, натурпродуктом и так далее, или не, или просто там, мивина, так мивина, там, что там, а? Ну, да. Вот. Вот странно, да? Странно, почему мы отдаем предпочтение вот таким вещам, как там сделано там-то и там-то, или там натурпродукт без ГМО, там 100% натуральный СИК, вот, это мы, да, придаем значение. Вот, что это не вода, не концентрат и так далее. Вот, но к святости иногда отношение не совсем такое. Когда-то Клайв Льюис сказал такую фразу. «Как мало знают тех, кто считает, что святость – это что-то скучное. Когда имеешь дело с истиной, она захватывает тебя целиком своей неопровержимостью». Есть еще один богослов, был точнее Освальд Чемберс, и он сказал так. «Предначертанная цель человеческих стремлений – не счастье и не здоровье, а святость. Бог – это не вечный механизм благословения человека. Он пришел, чтобы спасти человека вовсе не из жалости к нему. Он пришел, чтобы спасти человека, потому что он создал его для жизни в святости». То есть, представляете, да, вот по мнению этого автора, предназначение человека – это жизнь в святости. Наверное, нужно разобраться, да, с понятием святости. Что же говорит нам Библия об этом термине? Итак, термин «святость». На греческом это термин «хагиос». Это «святой». как прилагательное. Вот. Есть еще как существительное хагиасмос. Вот. И что интересно, этот термин употребляется в Новом Завете «святой». Вот как прилагательное он употребляется 219 раз. Ну, для Нового Завета, для небольшой такой книги, 219 раз как бы достаточно. Да? Термин «святость» как существительное употребляется 10 раз. В качестве глагола, даже на русском переводит, «осветил» или «светил», «посветил». То есть как глагол он выступает 26 раз. Ну, еще 3 раза есть термин, который тоже как существительное. Он там немножко и на греческом звучит по-другому, и на русском тоже. Его обычно переводят «святыня». Не «святость», а «святыня». Чуть-чуть по-разному. Вот, 3 раза. Тоже существительное. Вот. А обычно данный термин «хагиос» или «хагиасмос» переводится как «святой», вот, «посвященный», «благочестивый». Ну, и иногда как бы ему придают значение даже как «праведный», там, «чистый», «очищенный», там, ну и так далее. Вот. В Ветхом Завете подобный термин используется 382 раза как прилагательное, ну, тоже достаточно много, да, вот, и как глагол 153 раза. То есть почти 550 раз, там 535 раз на весь Ветхий Завет приходится, вот, если брать полностью, как существительное, как прилагательное, как глагол. Вот. И в Ветхом Завете данный термин в первую очередь обозначал именно, ну как бы он показывал различие, вот как отделить или как показать, вот как отделить святое от несвятого. То есть вот есть святое, и оно слишком отличается от несвятого. То есть вот данный термин показывает вот это вот различие, это отделение. Вот, то есть его основное значение, вот вы даже с этого начали, да, что его основное значение это отделение или отдаление от несвятого, от нечистого. Вот, то есть даже когда мы встречаем в Писании такое словосочетание, как «Бог святой», то данный термин «святой» показывает, что Бог отделен от несвятого. Он святой, и он отделен или отдален от несвятого. Его нельзя там назвать несвятым, он слишком отделен от него. Понятно, да? Вот. А впервые в Библии термин «святой», ну, в качестве глагола «посвятил», встречается в Бытие 2 глава 3 стих. Прочитаю сейчас Бытие 2:3, там звучит так. «И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть впервые, да, как глагол. Осветил. И теперь смотрите. Осветил – это значит отделил. То есть есть 6 дней, они как бы обычные, а есть 7-й день, который Бог осветил или отделил от этих 6. Вот из 7 вот один отделил. Это не значит, что в этот день особая мистика. Это не значит, что в этот день воздух чище. Это не значит, что все микробы вымирают в этот день. Это не значит, что там вода становится святой только в этот день. Да? Вот. Просто Бог показывает, что этот день, он не такой, как остальные. Он его отделяет от остальных дней. У него особая миссия, особое предназначение. То есть никакой мистики нет. Ну, это думаю, понятно, да? Вот. Впервые как прилагательное, и во второй раз вообще этот термин в Библии появляется чуть позже, в Исходе 3:5. Наверное, знаете этот отрывок, да, когда Бог встречается с Моисеем. Вот здесь как прилагательное впервые выступает. И 3:5 звучит так. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Знакомый вам всем отрывок, да, многие из вас знают. Вот, и опять-таки, этот термин не значит, что есть земля святая, да, что эта земля стала какого-то особого свойства. Это не означает, что там, там какие-то там, если живность какая-то там в земле ползала, то она там вымерла сразу, там, или что-то такое. То есть просто этот термин говорит о том, что вот этот сейчас участок земли Бог отделил для какой-то цели. Ну, в данной ситуации для встречи с Моисеем и для призвания его на служение. То есть, данный термин говорит нам, что отделяется что-то для чего-то. Будь то день, будь то земля, будь там еще что-то. Вот. То есть, в Ветхом Завете мы видим с вами, что святыми, вот, ну, кто из вас считает, вы замечали, да, что вот в храме, в скинии были святые предметы, святая посуда и так далее. Вот. Опять-таки, вряд ли эта посуда была какого-то там особого содержания или особого сплава, или там имеющая Духа Святого, или имеющая мистику какую-то. Вот этот нож взял в руки, все, им можно там рубить всех, он там как лазерный меч будет действовать. Ничего подобного. То есть, ножик как ножик, но он отделен для особой цели. Вот, поэтому в Ветхом Завете, когда мы с вами встречаем святой народ, да, то опять-таки это не подразумевается, что этот народ, он просто идеальный народ, он безгрешный, он правильный, там все люди братья, все должны помогать друг другу и так далее. Да? Вот, или там святой храм, вот, это не, опять-таки не значит, что он построен не из таких кирпичей, как там, допустим, царский дворец, вот, святое святых. То есть, опять-таки, речь идет о том, что данное место или данный предмет отделен для какой-то определенной цели, отделен от чего-то. Например, допустим, Второзаконие 14, 14 глава, 2 стих написано так: «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». И опять-таки, это не значит, да, что раз этот народ святой, то все, они безгрешные, они там особые, они там особо нравственные там, и так далее. Просто они избраны для какой-то определенной миссии там, и отделены от чего-то. Вот. Здесь вот сейчас нужно подчеркнуть два момента. Смотрите, во-первых, святость понимается всегда на интеллектуальном уровне, то есть она воспринимается разумом. Ну вот как Бог сказал, да, про седьмой день. Все, этот день я отделяю для особой цели. И ты разумом понимаешь, что этот день отделен для чего-то. И Бог потом объясняет, что в этот день можно делать, что нельзя. И ты это понимаешь. То есть никакой мистики нет. Или Бог говорит, что вот этот народ отделен. Этот народ святой. Ну, в том контексте израильский народ. Да? И ты понимаешь, что ты от чего-то отделен для чего-то. То есть ты не ходишь там, не чувствуешь себя как-то особо, а вот я особенный, аж мистика во мне аж кипит. То есть понятно, да? Вот. Или там что-то в храме, да, там какие-то предметы. Вот. Ты понимаешь, что это просто предмет отделен для чего-то. Ну, вот как у нас, например, да, вот вы замечали, у нас каждое первое воскресенье месяца у нас причастие, да? И есть особая посуда. Ну, на самом деле она ничем не особая. Ну, там металл как металл, ничего в нем особого нету, да? Но эта посуда отделена для определенной миссии в нашей церкви. Это только для причастия. Свои тарелки там для хлеба и свои там для вина. Все. И вы можете проверить. То есть эту посуду больше нигде не используют. Она хранится себе в определенном месте. Месяц она лежит, раз в месяц ее выносят для определенной цели. Может быть, у кого-то дома точно такая тарелка стоит, как пепельница. Может быть. Хотя с точно такого металла. Но данный предмет отделен для определенной цели. То есть, опять-таки, металл как металл. Никакой мистики. Вот. В Ветхом Завете могло быть даже такое, что там вот, ну, жертвоприношение было, были особые ножи для этого, особые приборы, и вот там сломался нож в определенный момент, да? Вот. Ну, что ты делаешь? Ты можешь даже прийти домой, взять нож со своего дома, большой, чтобы было удобно им разделывать там, мясо, да? Вот. И с этой минуты, все, ты этот нож посвящаешь Богу. Этот нож будет служить только для определенного жертвоприношения. И точка. Все. То есть, как бы, сам нож, как был поцарапан и пошкрябан, так и остался. Вчера ты, может быть, траву рубил, а сегодня ты уже отделил его для определенной цели. То есть, и это, опять-таки, принимается только на уровне ума. То есть, ты что-то отделяешь для чего-то. Все. Сам нож не изменил свое ни свойство, ни сущность, ни характер, ничего в нем не изменилось. Просто ты его для чего-то отделил, вот, от чего-то. То есть, если вчера он служил человеческим целям, то сегодня он начинает служить просто божественным целям, ну, служить Богу. Это один момент. И второй момент, что отделение всегда происходит от чего-то и для чего-то. То есть, не бывает такого, от чего-то отделился и не для чего. Не для какой цели. Вот просто такого не бывает. Как, например, 1 Петра, знакомый вам стих, 1 глава, с 15-16 стихи. Там Петр пишет так: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». То есть сами будьте святы во всех поступках. То есть, вас отделили для чего-то, и вы должны, определенная цель у вас есть, у вас должны быть определенные поступки. Два таких момента. Вот. Стоит еще посмотреть на несколько таких вот интересных критериев святости. Ну, первое, стоит сказать, что святость подразумевает отделение от мирского для присоединения к божественному. То, что мы уже говорили, да, что сегодня какой-то предмет был мирской, он был в обычном обиходе, в светском обиходе, его могли посвятить Богу, и он с нынешнего момента, с нынешней секунды, он был посвящен Богу. То есть отделен от одного, посвящен другому, то есть от мирского к божественному. Это могло быть и, как я уже говорил, посуда, земля, там, дом, там, квартиру, там, что угодно можно отделить от чего-то для чего-то. Следующий момент – это то, что библейская святость, она определяется Богом и Его откровением. Например, 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих, там Павел пишет так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». То есть нормы святости устанавливает только Бог. Если кто-то решил, что брак – это от сатаны, это там проклятие какое-то, да, то это его проблема. Кстати, начиная со второго века в христианство вкралась такая ересь, которая говорила вплоть до того, что ну, брак – это проклятие. Вот, были написаны в это время апокрифические книги разные. Вот, например, в одной апокрифической книге, называется она «Деяния Павла и Феклы», если не ошибаюсь, и там описывается, как Павел ходит, апостол Павел ходит, проповедует, и везде его проповедь всегда, ну, помимо Христе, он еще говорит о том, что ну, никаких интимных отношений, никакого брака. И всегда у него в проповеди были такие слова, что «если мужья не оставят жен, не спасетесь, если жены не оставят мужей, не спасетесь», вплоть даже до этого. Вот, то есть это второй век, представляете, да, как это рано. Вот, а Павел пишет, что это проблема тех людей, которые тут так решили. Вот, то есть святость, нормы святости определяются только Богом. Следующий момент, третий. Придуманная человеком святость никому не нужна. Ну, как мы уже сказали, да, что святость определяется только Богом. И когда мы сами придумываем что-то, как эталоны святости, вот особую одежду, там, да, или особое поведение, в маршрутках не ездить, только ходить пешком, там, например, да, то это ваши проблемы. То есть, если вы придумаете без Божьего откровения какую-то особую святость. Вот, в Колоссянам 2 глава, с 20 по 23 стих, там Павел пишет так. «Для чего вы держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповеди и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Во времена Христа мы также знаем, что очень часто вот, и фарисеи, и еврейские руководители, вот, они пропагандировали собственную святость. Очень часто. Если вы помните, да, Иисус очень часто их обличал за это. Вот, помните, да, что они все время там придумали какие-то заповеди, и Иисус их за это критиковал. Вот, например, в Матфея, в 15 главе, с 1 по 3 стих, Иисус говорит так, вот, ну, история такая. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» И далее, чуть позже, 7-9 стих, он говорит так, «Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце их же далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим». Еще Исаия даже об этом говорил, да, что тщетно чтут меня учениями и заповедями человеческими. То есть, если человек придумает какой-то особый вид святости, особый вид поведения, набожности, это проблема. Вот, Иисус даже с этим боролся. Вот. Ну и еще один момент стоит сказать, что внешняя святость при отсутствии внутренней – это святость не библейская. Мы только что читали с вами Матфея, да, и там написано, что сердце же их далеко отстоит от меня. Да, вот фарисеи внешне были красавцы. Вот внешне можно было сказать, что вот святой человек только икону рисовать, причем при жизни. А сердце стоит далеко. И Бог за это, ну, Иисус за это осуждал их, называл их лицемерами. Вот, то есть внешняя святость без внутренней – это лицемерие. То есть мы с вами можем быть тоже, да, там в церкви, мы все набожные, мы все особые, мы все красивые, вот, и, ну, как бы, ну, по крайней мере, мы можем так себя представлять, да. А с понедельника по субботу мы можем быть другим. Вот, и понятно, друг перед другом-то понятно, но как перед Богом? Бог-то знает, какой я из понедельника по субботу. И какой я на работе, и какой я дома, и так далее. Да. Вот, так вот, внешняя святость при отсутствии внутренней, она не библейская. Теперь мы поговорим с вами об аспектах святости. Вот, ну, если вы заметили, вот, кто из вас вот, читал Писание, вот, именно обращая внимание на термин святость, то, наверное, вы обратили внимание, что святость иногда используется, вот, даже если брать вот, современный русский язык, да, иногда стоит в прошедшем времени, иногда в настоящем, иногда в будущем. И из-за этого возникает своя путаница. Да? Почему даже вначале, когда я спросил, кто из вас может поднять руку, что я святой, некоторые немножко так запутались. Ну, некоторые, наверное, точно себя считают не святыми, да? Вот. А некоторые просто запутались, как бы, ну, смотря как посмотреть. Да? Если посмотреть с этой стороны, то, наверное, святые, а если с этой стороны, то, наверное, грешники. Вот. И действительно, как бы, в Писании очень часто этот термин стоит либо в настоящем времени, либо в прошедшем, либо в будущем. Вот. И некоторые выделяют, как бы, таких три этапа святости. Первый этап. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Павел пишет так. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас». Здесь два раза появляется термин «освященные во Христе Иисусе, призванные святые». Итак, два раза этот термин, и мы видим, что Павел, когда начинает свое послание к Коринфянам, он их называет освященными во Христе, призванным святым. Хотя мы потом дальше посмотрим, что это за церковь, да, что с ней было. Вот. И он говорит о том, что они освященные. Или, если придать оттенок отделения, да, то они отделены во Христе Иисусе. Освященные, то есть отделенные во Христе Иисусе. Вот. И вот это отделение от мира, оно произошло благодаря смерти и воскресению Христа. Вот. Во-вторых, мы видим с вами, что они призванные святыми. Призванные святые. Вот. И таким образом Павел показывает, кто они такие. Они святые. То есть он их показывает цель. Какая их цель? Вот. И если вы замечали, да, вот я это давно как-то замечал, еще в начале своего христианства, я замечал, что как-то странно, что Павел начинает свои послания всегда практически одной и той же фразы. Святые, верные, там, во Христе Иисусе, проживающие в Риме, там, или в Филиппах, там, или где-либо еще, да. Вот. А потом начинаешь считать и не совсем понимаешь, какие же они там призванные святые. Вот, когда смотришь на то, за что их Павел осуждает. Вот. Но очень часто он так пишет. Вот. И интересно также отметить, что Новый Завет называет вот, людей, рожденных свыше, вот, всего три раза он их называет христианами, и 62 раза называет их святыми. Те, кто рожден свыше. 62 раза называют их святыми, и всего три раза христианами. Хотя у нас как-то в обиходе более любимый термин христианин. Да? Ты кто? Я христианин. Да? То есть как-то я обычно не слышал. Ты кто? Я святой. Я христианин. Да, но в Новом Завете всего три раза христианин и 62 раза святой. И что интересно еще, что термин этот в наше время, да, почему мы его так боимся? Потому что он как бы подчеркивает набожность. Да, вот, когда мы слышим термин святой, ну вот я часто слышу, когда святой апостол Павел. О, это я слышу, да, или святой апостол Иоанн, или святая Мария, да, там. Святой из Бог, да? Вот как-то чаще всего мы слышим так, то есть этот термин как бы звучит особо набожно, да? Вот, но что интересно, если опять-таки посмотреть на Новый Завет, вот эти все 62 раза, которые используется термин святой по отношению к рожденным свыше верующим, всегда во множественном числе. Всегда. То есть в Новом Завете ни разу, заметьте, ни разу не встречается формулировка «святой апостол Павел». Ну, я понимаю, у вас есть Библии, в которых начало послания, да, заглавие идет, да, там послание к римлянам святого апостола Павла, да, у вас это есть, но в оригинале этого нет, вот, и вот эти все 62 раза, когда используется термин «святой», всегда он подразумевает группу верующих, то есть святые в Коринфе, или святые в Риме, или святые в Филиппах, там, и так далее. Вот. Но никогда в единственном числе, никогда, ну, там, в деяниях даже нет такого, да, что святой апостол Павел пришел в Афины, зашел в Ареопаг и начал проповедовать. То есть, ну, такого нет. Вот. И из-за этого у нас возникает путаница, потому что Для нас как-то вот термин «святой» — это больше как-то связано с иконами, да, вот, ну, православная традиция, католическая традиция, да, что святой — это какой-то особый. И если вы знаете православную и католическую традицию, то у них, как правило, людей там канонизируют, и, как правило, после смерти, да, вот если он прожил свою жизнь идеально, вот к нему никак не прицепишься, еще как-то не так, как другие, то есть в супермаркет он не ходил, он где-то там был отшельником, да, вот, то есть на маршрутках он не ездил, там, вот, если еще ему там откровения были при жизни, вообще идеально, и вот все. Его тогда можно после смерти, только после смерти, назвать святым. И все. Потом даже к нему можно и молиться, там, обращаться, просить там, его помощи и так далее. Вот. Из-за этого нас этот термин немножко сбивает. Вот. Возникает, естественно, вопрос, как апостол Павел умудряется в послании к Коринфянам называть их святыми, освященными во Христе Иисусе. Да? И те, кто из вас читал послание к Коринфянам, да, оно у меня одно из самых любимых. Вот. И я до сих пор поражаюсь, вот, ну, то он их называет святыми, а потом говорит: ну, ребята, у вас есть такой блуд, которого даже в миру нет. Супер, да? В церкви есть даже такое, чего в миру нет. А Павел при этом их назвал святыми. Странно, да? Вот. Но здесь проблемы нету. Почему? Потому что мы говорим с вами о разных аспектах святости. Один момент. И второй момент, что, к сожалению, даже рожденные свыше иногда грешат. Вот даже рожденные свыше люди иногда спотыкаются, падают. Вот. И если вы знаете кого-то, там, ну, из своих там соседей, братьев, сестер верующих, да, вот, и когда-то вы его там на чем-то поймали, ну, это не говорит о том, что он перестал быть святым только потому, что вы его там, ну, или вы с ним поссорились, вот, как он святой может так ругаться, а? Ну, святые же так не ругаются, правильно? Вот, то на самом деле мы все согрешаем, это один момент. И второй момент, то, что разные аспекты святости. Вот, ну, каким образом мы становимся святыми во Христе Иисусе? Это когда мы принимаем Христа как личного спасителя, когда происходит рождение свыше, вот, нас Бог помещает во Христа и считает нас уже святыми. То есть Он нас, смотрит на нас через Христа. Он нас отделяет от мира, и мы теперь во Христе. Вот, 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих, вы вспоминали этот отрывок, там Петр пишет так: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудесный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». И здесь мы видим, да, что некогда вы были не народ, а теперь вы народ. Да, некогда вы были не помилованы, теперь вы помилованы. То есть, когда вы были без Христа, вы были не народ, вы были не помилованы, вы были не избраны. Да. Когда вы поместили вас во Христа, ну, вы приняли Христа, родились свыше, да, тогда вы стали народом, помилованным там, и так далее. Вот. И опять-таки, да, что мы видим, что происходит отделение от мирского для божественного. Да? То есть, когда вот происходит это, будь то предметов, будь то земли, будь то воды, будь то человека, Библия всегда это называет святым, независимо от его состояния. То есть, когда Бог избрал Иерусалим и назвал его святым городом, свойства, характер этого города не поменялось. Просто Бог его отделил для определенной цели. Когда Бог отделял землю, на которое призывал Моисея, опять-таки, это отделение произошло для определенной цели. Вот. Хотя сама земля не изменилась. Так вот и нас. Когда Бог отделяет, вот, то в принципе, ну, характер у меня идеальный сразу не становится. Вредные привычки у меня сразу могут и не исчезнуть. Там, и так далее. То есть, но Бог меня уже, когда отделяет, на меня по-другому смотрит. Вот. И вот этот первый этап, это, скорее всего, единовременный акт. То есть это происходит вот так вот, один раз произошло, и все. И навсегда. Вот. Можно долго говорить о том, какая здесь роль Святого Духа в этом процессе, именно на первом этапе. Какая роль Христа, какая моя роль, потому что там есть роль у всех. И у Святого Духа, у Иисуса, и у меня. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас просто рассматриваем святость. Второй этап святости, Римлянам 12 глава, 1 стих. Павел пишет так: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, мы видим здесь несколько таких моментов, да? Мы видим, что Павел призывает представить себя в жертву живую. Во-первых, мы видим, что представить себя – это не приказ, это просьба. Мы не видим, да, что приказ, мы видим именно просьбу. Там в оригинале даже такой термин, который, как Павел, как бы умоляет или упрашивает. Ну, пожалуйста, ну, представьте себя в жертву живую Богу. Ну, вот, вот посвятите себя Богу. Вот, то есть это призыв, это уговор, это не приказ. Что мы еще видим, что Эта просьба обращена к христианам, рожденным свыше. Павел не призывает неверующих представить себя в жертву живую. Он обращается к римской церкви и говорит: ребята, твоя церковь, да, пожалуйста, представьте себя в жертву живую. То есть посвятите себя Богу. Обращение идет к рожденным свыше. Вот. И вот этот призыв, он не связан со спасением. Он следует за спасением. То есть Павел здесь не говорит: представьте себя в жертву живую для того, чтобы все-таки как-то дойти до спасения или добраться до него. Но вы должны себя представить в живую эту жертву как раз из-за того, что вы прошли уже первый этап святости. То есть вас уже отделили, вы уже во Христе. И теперь начинается второй этап. Нужно себя посвятить для чего-то. Нужно себя представить в живую жертву. Вот, понятие «живая жертва» в первом веке это было не чем-то таким особым, непонятным. То есть, потому что живые жертвы приносили и евреи, и язычники. То есть, это было распространено. Язычники очень много тоже приносили жертв. Поэтому, в принципе, для тех, кто читал это послание, для них ничего нового здесь не было. Единственное, что было не совсем понятно, это то, что Павел призывает представить в жертву живую человека. Потому что всегда приносили в жертву животных. А здесь он призывает: представьте себя. Мне что, покончишь с самоубийством, что ли? Вот. И, конечно, мы можем здесь увидеть аналогию с жертвоприношением Исаака. Да, вот помните, когда Аврааму Бог повелел принести в жертву своего сына. Это был первый случай в истории, когда Бог как бы повелел. И что мы видим здесь, да, что, отличие, правда, в том, что Бог призывает Авраама принести не себя, а сына. А здесь Павел призывает принести себя, а не кого-то. Классно было бы, да, там, Бог сказал, представь Андрея вместо себя в жертву живую. Супер. Мне тогда бы просто возникало бы, кто кого быстрее представит, и все. Вот. Но Бог как раз и говорит: представьте себя. Вот. И как в случае с Авраамом, мы видим, что Бог проверял Авраама, да. То есть Бог хотел выяснить, что для Авраама важнее всего. Сын Авраама или Бог Авраама? И когда Бог увидел, что для Авраама важнее, Бог остановил Авраама. И, помните эту историю, там обошлось без жертвоприношения. Да? То есть Бог испытывал. Точно так Бог испытывает и нас. Что важнее для тебя самого? Твоя собственная жизнь или твой Бог, твой Спаситель? То есть кто распоряжается твоей жизнью? Ты сам или твой Спаситель? То есть здесь как бы вот идет такая аналогия, что нужно представить себя именно как посвящение Богу. И третий этап святости – это возрастание в святости. Возрастание в святости означает, что христианин растет от одного уровня святости к другому уровню. От низшего к более высшему. Да? Вот. И точно так же происходит спускание. То есть человек спускается от одного уровня на более низший. То есть как спуск идет все время на ступеньку ниже, да? Так и подъем идет на ступеньку выше. Вот. И вот это возрастание в святости, оно как раз начинается в момент нашего спасения, то есть в момент нашего первого этапа, когда Бог дарует нам спасение, когда помещает нас во Христа. И вот с этого момента начинается и третий этап. То есть второй этап – это посвящение себя, да? И третий – это вот возрастание в этой святости. Вот. И этот этап может длиться от нескольких там мгновений. Да? Бывает такое, что человек только покаялся, покрестился, да, и там через какое-то время он быстро умер, да. Вот. А может этот этап длиться аж до нескольких десятков лет. То есть вот пока физическая смерть не наступит. То есть этот этап длится. Вот. И что интересно, по большому счету, в эти десятки лет, которые от первого этапа святости до нашей физической смерти, вот в эти десятки лет наша основная цель – это освящение. Это вот возрастать в святости. Вот. И это должна быть нашей целью, это должно быть нашей страстью. То, что мы сеем в нашей жизни, мы пожнем. Это однозначно, да? И мы пожнем либо святость, либо порочность. Все, по-другому не бывает. То есть мы не можем стоять на месте. Мы все равно, мы физически либо растем, либо умираем. Все, либо мы идем к финишу, как правило, мы все идем к финишу, да? Вот. То есть с каждым днем мы ближе к смерти. Пусть она даже будет через 50 лет. Вот, то есть мы не стоим на месте. Вот, и ум тоже, он не стоит на месте. Он либо развивается, либо деградирует. Так и здесь. То есть либо мы растем в святости, либо мы спускаемся в порочности. Вот. И как мы видели в начале, да, что очень часто в Писании звучит призыв: «Будьте святы, потому что я свят». Вот, в 1 Петра 1:15 Петр пишет так: но по примеру произвашего святого и сами будьте святы во всех поступках. То есть, представляете, да? Он призывает нас быть святыми во всех поступках. Не в 50%, не в 30%, а во всех поступках. Возрастание святости – это основная цель нашей жизни. Именно поэтому, вот я не знаю, как вас, вот, да, вот то, что я вначале читал стихи, «Будьте святы, потому что я свят», вот они меня всегда резали. Ну, вот особенно в начальном моем христианстве, то есть я уже, наверное, лет 17 в церкви, и вот первые несколько лет они меня реально, вот, ну, как бы добивали, потому что, ну, как это, «Будьте святы, потому что я свят». Ну, я-то понимаю, ты-то Бог, а кто я такой? Ну, как я могу быть святым, хоть чуть-чуть быть похожим на тебя? А Он призывает нас к тому, чтобы мы были похожи на Него. Цель наша – это уподобление Иисусу Христу, это уподобление Богу, то есть это освящение ваше. Вот, 2 Коринфянам 7:1 Павел пишет: «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очистим себя, совершая святыню в страхе Божьем. То есть очищение – это обязательное условие. Можно долго говорить об очищении, там, о искушениях, борьбе с искушениями, но у нас сейчас не эта цель. Итак, мы повторим, да, вот три этапа эти святости. Первый этап – это мы становимся святыми во Христе в момент нашего спасения. Второй этап – это то, что мы должны представить себя Богу в жертву живую, да. И третий этап – это возрастание. Вот, понятно, даже на пути возрастания мы не одиноки. На пути возрастания мы идем с Духом Святым, вот, понятно, мы спотыкаемся, падаем, мы встаем там и идем дальше. Вот, но наша цель – это возрастать. Вот, ну и, конечно, как это воплотить в практику, да, как это должно воплотиться в нашу жизнь, да, вот, то, конечно, нужно вспомнить о привычках святости или, ну, о том, как возрастать в святости. Понятно, да, если так коротко, то это наше время в молитве, нужно проводить время в молитве, нужно размышлять над Священным Писанием, вот, то есть не просто даже читать, а нужно размышлять над ним. Вот, нужно хвалить, прославлять Бога. И опять-таки, даже хвала и прославление Бога не имеется в виду там, три песни до проповеди и две песни после проповеди. То есть речь не идет не об этом. Речь идет о том, что должно быть вообще в нашей жизни с понедельника по воскресенье. То есть каждый день. Вот. Ну и практика духовных дисциплин, такие там как пост, тоже там, ну, стабильно изучать Писание, стабильно молиться, вот просто реально духовные дисциплины. Вот. А более подробно об этом уже говорили много раз, и есть куча книг на эту тему написано. Вот. Ну и в заключение хочу прочитать стих с Откровением. Маленький такой отрывочек. Последняя глава Откровения. Что интересно, это вот чем заканчивается Библия. Последняя глава Откровения, 22, с 11 по 14 стих. Там описано, написано так. То есть это призыв, кстати, Иисуса идет. Ну, обращение Иисуса. «Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще». Обратите внимание, да? «Неправедный пусть делает неправду». Да, там нормально. Нечистый пусть сквернится, а праведный пусть не останавливается, пусть творит правду. И святой пусть что делает? Освящается еще. То есть не так, что «да я уже как бы более-менее осветился, в принципе, пролезть во врата мне как бы уже достаточно». Нет, святой пусть освящается еще. 12 стих. «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Он еще будет воздавать каждому по нашим делам. Потом, как мы жили. В чем мы возрастали? В святости или в порочности? Как верующих, так и неверующих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на дерево жизни и войти в город воротами». То есть, представляете, да? 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». Почему? Потому что таким образом у них будет право на дерево жизни, и они в город войдут через ворота. Хотя странно, да? Вот, то есть, понимаете, для нас недостаточно оставаться на первом этапе. Господь нас спас, мы рождены свыше, Он нас называет святыми, но этого недостаточно. Хотя почему-то вот многие на этом останавливаются. Типа, все нормально. Я ж покаялся? Покаялся. Покрестился? Покрестился. Еще по воскресеньям хожу в церковь. Все. Отстаньте от меня, больше мне ничего не надо. Господь же уже обязан меня впустить. Ну, не знаю. Вот, потому что очень часто мы в Писании видим с вами такие слова, которые говорят о том, что Бог будет каждому воздавать по делам его, как и вот и в этом отрывке тоже. Вот, то есть нам нужно возрастать. И понятно, что кто-то из вас сейчас может подумать, типа, да не, все, финиш, ничего не светит, да, что я что-то пытаюсь сделать, и все время спотыкаюсь и падаю. Пытаюсь вроде бы освещаться, и все время в какой-то грех все равно вляпаюсь. Да? То есть получается, что если так вот почитать и понять, что каждому он воздаст по делам, и те, кто исполняет заповеди, получат право на вход через ворота и на право использования дерева жизни, да, а остальным все типа в пролете, а раз я спотыкаюсь, падаю, у меня ничего не получается, значит, я тоже как бы не попадаю в это, да. Вот, но опять-таки, здесь не об этом. Здесь не о том, что типа, если вы стараетесь, у вас ничего не получается, то типа все, вам финиш, да. Здесь говорится о том, что нужно быть на этом пути, быть на пути возрастания в святости, быть на вот этом третьем этапе. Не сходить с этого пути. По вот этим ступенькам подниматься вверх. Да, это может быть медленно. Это может быть у каждого по-своему. Кому-то, может быть, легко удается первое, второе, третье, пятое. А кто-то до сих пор еще на первой или на второй. Но он что-то делает для того, чтобы залезть на ступеньку выше, а не сползти вниз. То есть здесь вопрос идет в том, чтобы мы старались. Чтобы мы прикладывали усилия. Вот даже тот стих, который я читал в начале. Да, вот стих, который меня сильно режет. Евреям 12 глава 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Да? Даже этот стих начинается со слова «старайтесь иметь мир и святость». То есть старайтесь. Вопрос в наших стараниях. В Ветхом Завете, вот что интересно, тоже очень часто звучит призыв «старайтесь быть моим народом», «старайтесь жить по заповедям». Всего 10 заповедей. Ну, потом придумали чуть больше, но как бы, сколько бы их ни было, да, старайтесь жить по ним. Иисус потом это все совместил к двум заповедям, да, помните, да? Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. И даже здесь старайтесь быть на этом пути. Вот, поэтому хочу вас ободрить и призвать к тому, чтобы действительно мы старались. Мы старались возрастать, мы старались идти путем святости, мы старались проводить время в молитве, чтобы Господь нас мог очищать, изменять, показывать, что нам нужно исправлять, размышлять над Писанием, чтобы открывать, чтобы Он нам открывал свою волю, и чтобы Он показывал свои аспекты святости, и что лично мне нужно исправлять в моей жизни, а не придумать что-то свое. То есть мы должны стараться возрастать в этой святости. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы с вами сейчас помолимся. Чтобы Господь помог нам расти в нем. Отец наш, мы во имя Христа обращаемся к Тебе. Славим Тебя за Твою милость к нам, Боже. Славим Тебя за то, что Ты все сделал для нашего спасения. Боже, помоги нам быть верными Тебе, помоги нам идти этим путем, к которому Ты нас призываешь, и помоги нам возрастать в святости. Просим Тебя, пожалуйста, помоги нам быть победителями в этой битве. Ты в Писании часто говоришь, что Ты побеждающему дашь то и то. Помоги нам действительно быть побеждающими. Боже, помоги, чтобы мы своей жизнью полностью прославляли Тебя. Помоги нам быть похожими на Тебя, прошу Тебя, пожалуйста. Помоги нам вот идти этим путем святости и преображаться в Твой образ. Прославляйся в нашей жизни, наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, не присаживайтесь. Давайте мы прославим сейчас Господа пением.
Анатолий, ты еще там на связи в эфире? Есть, да? Там нас смотрят где-то по всему миру. И сестры наши хотят увидеть вот этих сестер. Пожалуйста, вы можете там помахать им, поприветствовать. Вот, там есть у них друзья, которые смотрят где-то в Америке, да, или в Израиле? А? В Канаде. Ну вот, видите, братья и сестры, какая сейчас техника. Люди вот в Канаде сейчас видят наших сестер. Попросили, чтобы они повернулись, чтобы не макушку их снимать, а хотят увидеть лица. Вот, давно не видели, скучают. Вот, спасибо, Толя. Братья и сестры, вот то, что сказал Коля, святость и отделение для Господа, оно начинается просто. Две вещи нужно сделать. Так всегда было, написано в Библии, это не люди выдумали, это не придумала традиция какая-то церковная. Так всегда было. Первый момент люди спросили, а что нам делать? И братья сказали, не задумываясь, нужно сделать две вещи. Покаяться и покреститься. Вот с этого начинается отделение для Господа, вот это начинается пребывать во Христе. На это, о покаянии Андрей скажет. Первый момент, который должен происходить вот сейчас, через несколько мгновений, Андрей будет говорить. Второй – покаяться. На этой неделе у нас было два покаяния, но так получилось, что оба этих покрестившихся человека, они молодые люди, они будут на втором собрании. Просто я хочу, чтобы вы знали об этом. Мы их будем поздравлять, все, тут будем молиться с ними. Вот это брат и сестра, молодые люди, парень с девушкой. Вот они покрестились, мы их поздравим. Ну, чтобы вы это знали. Второй момент. На этой неделе будет снова крещение, если мы будем живы. И если вы, вот кто-то из вас хочет быть во Христе, быть отделенным от этого мира, войти в Церковь Христову, вот, выполнить то, что всегда люди выполняли. А что нам делать? А вот покайтесь и креститесь. Вот, если кто-то из вас хочет, вы можете подойти, пообщаемся там в среду после обеда мы здесь находимся, либо сейчас можете подойти, мы можем договориться, и когда будет крещение, потому что те люди, которые будут креститься, они приходили, мы с ними договорились уже. Все, мы уже договорились, как это мы все сделаем. Поэтому вот на следующей неделе, вот, которая предстоит нам, у нас вот этот момент будет. Поэтому, чтобы вы знали, вот, будет опять крещение у нас. И там мы посмотрим, может быть, на следующее воскресенье, там кто будет креститься, будет на первом собрании, мы вам тоже их представим. И еще один момент. На прошлой неделе пасторы херсонских церквей, нас было 23 человека. Мы выехали за город и там уединились. Ну, конечно, мобильные мы не забирали, хотя братья предлагали, давайте заберем все мобильные, соберем их все, сложим, и два дня никто не будет. Потому что только выехали, и пошли там уже все наяривать. Но потом мы так договорились, что мы будем стараться быть корректными с мобильными телефонами. Но оттуда уехать нельзя было. Один брат даже в процессе говорил, жена позвонила, ну как ты там? Он говорит, да так хочу уехать домой. Так он после лагерей, там куча у него лагерей было, он так устал. Говорит, просто вот еле стою на ногах, так бы сейчас домой-то спал бы, отдохнул хоть. Но, говорит, невозможно уехать. Вот на самом деле мы так все сделали, что уехать оттуда было невозможно. И вот два дня мы там были. Вот. Время было очень хорошее. Я просто хочу сказать, чтобы вы знали. Вот мы молились о церквах наших. Мы молимся о том, чтобы верующие люди были верующими людьми. Ну, то, что говорил Коля, вот это третий этап святости. Вот, мы провели много времени в молитве, в чтении слова, в размышлении. Вот, там дискутировали, мы общались, обсуждали всякие вопросы вот, церкви. Зачем церковь нужна на земле, что мы должны делать. Особенно ввиду того, что происходит в Украине. Особенно сейчас. Вы знаете, что... Да другого, собственно, ожидать и нет смысла. Если вы там на что-то надеялись другое, то вы немножко ошибаетесь. Другого ждать нельзя. Люди, правители будут наши опять ссориться, будут распадаться коалиции, будут совпадать, будут там где-то кто-то кому-то приказы издавать какие-то. Все будет идти своим чередом. Как сказал Иисус. Вот, там те пусть сквернятся, а эти пусть там делают беззаконие. А святые пусть освящаются. Поэтому, ну, такая жизнь. Поэтому мы понимаем, что ситуация непростая. Вот сейчас в нашей стране весь мир смотрит, что происходит в Украине. На самом деле это мы не накручиваем. Вот Украина сейчас в центре внимания всего мира. Поэтому мы вот с братьями молились и пытались слышать голос Божий. Вот, рассуждали об этом, что мы, верующие люди, должны делать вот в этом контексте. Вот, что мы должны делать в это время. как себя верующие люди должны сейчас, в церкви, что надо сделать. Господь особым образом посетил Украину, и мы многие сошлись в том, что это из-за верующих. Господь как-то хочет от нас каких-то плодов. Вы видите, да, что происходит, где-то льется кровь, звенят взрывы, свистят пули. Но ни одна церковь, вчера я встречался с харизматическим пастором, он сказал, да нет, не каются, не крестятся, никто не хочет Господа познавать. Вот просто там где-то, мы на этой неделе уже одного человека покрестили. Ну, любая церковь, православные, пустые церкви, сейчас можете зайти в православную церковь, она пустая. Вот казалось бы, такое горе в стране, вот такое творится, но чтобы люди так ломанулись в церкви, стали бы взывать к небу и взывать и просить. Хотя вы слышите, да, сплошь и рядом везде, там какая-то певица в Вюрмале, да, на английском языке обратилась к миру, сказала, молитесь за Украину. То есть просто светский человек, она там какая-то певица там, я уже не помню, кто там. И вот она обратилась к людям, которые там сидели, никто ее там об этом не просил. Там неожиданно это было. Но люди понимают там в глубокой душе, что-то не то происходит с нами, вокруг нас. И обратился, сказал, молитесь за Украину. Но люди вот как-то живут своим чередом. Вот идет жизнь. И вот там, где мы были, это поселочек, и братья, которые там живут, говорят, здесь такие гулянки люди закатывают, что как вроде, вот, как это точно первое время чумы. Никого их ничего не волнует. Гуляй, пей, говорит, пьют там река. Рекой льется спиртное, самогон. Ну, вот так. Поэтому вот, Господь вот такой вызов нам с вами дает. И об этом нужно всегда помнить. Сегодня снова в 3 на площади у нас будет молитва. Что опять звучат всякие там вещи, что вроде как россияне хотят зайти на Херсонскую территорию. Ну, опять же, мы не знаем этого, как это все будет. Но мы с вами теперь уже знаем, что если это произойдет, особо удивляться нечего. Поэтому для них сейчас важна вода наша днепровская и электричество. Поэтому мы будем собираться на площади, в 3 будем молиться. Каждый день вот в 5 комнате на 2 этаже вот там собирается группа верующих. Вот, к нам присоединяются братья наши вот, в церкви рядом, которые живут в Родникино, да, там сестры приходят, тоже молимся. Молодежь наша. Поэтому, пожалуйста, приглашаю вас, включайтесь, молитесь дома на малых группах. Очень важно, очень. Пусть Бог нас благословит.
В продолжение еще 2 объявления. Братья и сестры, в четверг у нас будет вечеря любви и причастия. Пожалуйста, можете приносить всякие вкусности на вечерю любви и готовиться к причастию. И также вот в контексте того, что был уже сказал наш пастор Евгений Павлович, того, что происходит в нашей стране, многие люди пострадали, и некоторые из них вот живут у нас в церкви. Вот, пожалуйста, приносите продукты питания, там любую помощь, которую вы можете оказать, она будет полезна. И это, наверное, будет то, что когда-то Господь сказал, что я был в темнице, и там и вы посетили меня, я болел, и там вы посетили меня. То же самое, наверное, и здесь. Мы, может быть, не можем изменить в целом ситуацию, но мы можем точечным образом помочь людям, которые от этой ситуации пострадали. А теперь, наверное, давайте поговорим о первом шаге, да, к познанию Иисуса Христа или к примирению с Богом, покаянии. Вернусь опять вот с чего начинал, с Грузии. Как бы оно сейчас все свежо, эмоции. Мы 17 июля прилетели в Грузию. И когда мы вылетали с Украины, как бы было все нормально, не было никаких там тревожных новостей. Прилетели в Кутаиси, и уже в аэропорту, когда включили там мобильные, у них там есть свободный интернет, Wi-Fi, мы узнали, что упал самолет. Ну, сначала это было написано, как упал, а потом Боинг. Вот, а когда уже прошли там, скажем так, таможню, уже ждали маршрутку, выяснилось, что его сбили. И вы знаете, я подумал о том, что все это произошло вот в один день. Мы как бы летели, и они летели. Ну, мы, правда, в разных там сторонах, наверное, летели. Хотя я не могу точно сказать. Но вопрос не в этом. Просто я подумал о том, что всю большую часть дороги, пока мы летели в Грузию, там недолго, лететь час 40. Вот, я думал о том, что нужно сделать по приезду уже из Грузии, когда я вернусь в Херсон. И вы знаете, мы очень часто думаем о завтрашнем дне, как будто он уже настал, потому что у нас уже есть какие-то представления и планы об этом, что мы будем делать завтра. И такое чувство, что мы уже знаем, что он настанет, и мы уже проживаем, он явный в нашем представлении. И также я подумал о том, что делали люди в самолете. Знаете, самолет это как бы не что-то, где люди там боятся, знаете, всю дорогу молятся, когда летят. Нет, люди занимаются своими вещами, чем в принципе они всегда и занимались. Кто-то заказывает себе там напитки и небольшие там бутылочки с выпивкой, да, кто-то читает, кто-то смотрит фильмы, кто-то там просто разговаривает или как-то по возможности в самолете веселится. Рядом со мной сидели мама и девочка-подросток, так они, наверное, раз 50 себя сфотографировали, сделали там селфи в разных там цветах. Я просто летел и думал, вот как бы наблюдая за этим, да сколько ж можно, ничего не меняется, обстановка та же. Они занимались тем, чем они занимались. И никто не думал о том, что что-то может случиться, знаете. Подумал о том, что люди, которые летели в этом Боинге, они, наверное, не отличались от людей, которые летели в самолете, где мы летели, да, на Грузию. То есть они занимались своими вещами, и ничего не предвещало, что что-то случится. Я думаю, что мысленно они уже представляли, как они будут там отдыхать, купаться, там, загорать, да, кто-то там летел встречаться со своими семьями, вот, кто-то участвовать в конференции. То есть я думаю, что они представляли, как это будет происходить. Но вот просто в один прекрасный момент из-за негодных людей этого не произошло. То есть завтра не наступило. Они там не были плохие, или они не заслуживали какого-то наказания, что их там специально сбили. Да? Вот просто из-за того, что в мире нашем зло царит, завтра для них не наступило. Иисус Христос в Евангелии от Луки сказал такую одну интересную притчу. Иисус рассказывает им притчу. Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай. Что мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай, подумал он. Вот что я сделаю, решил он тогда. Я снесу мои хранилища и построю больше. В них будет достаточно места для моего зерна и другого имущества. Тогда можно будет сказать себе, теперь у тебя полно добра на много лет, отдыхай, ешь, пей и веселись. Вот человек, он представлял, что он будет делать завтра, да? У него очень много добра. У него большие запасы. Он думал, что он завтра будет есть, пить и веселиться. То есть он уже явственно себе представлял эту картинку. Но Бог сказал ему: «Глупец, сегодня же ночью твою жизнь возьмут от тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Так будет с каждым, кто копит богатство для себя, но не приобретает богатство для Бога». Мы знаем о завтра всего лишь две вещи. То, что знаем сегодня, да, вот, и то, что нам неведомо. То, что знаем сегодня, это то, что Бог говорит вот, через свое слово о том, что нам нужно покаяться и примириться с Ним. Что нам нужно людям познать Его. И первый шаг к этому познанию – это покаяние. Потому что мы с вами не владеем ситуацией. И как бы мы мысленно не представляли, чем мы будем завтра заниматься – для кого-то это завтра может просто не наступить ввиду каких-то причин, из-за плохих людей, из-за там негодных людей, или там ввиду болезни, или еще чего-нибудь, да, то есть масса вещей в жизни происходит. Поэтому важно быть готовым к тому, что произойдет завтра, а это завтра нам неведомо, но нам ведомо одно, что сегодня мы еще можем приготовиться к тому, что будет завтра. И для людей, которые не знают Бога, для них приготовление как раз и заключается в том, чтобы познать Его, какой Бог и что Он требует от человека. И первый шаг к познанию Бога, он заключается к тому, чтобы покаяться перед Ним. В этой же главе дальше Иисус говорит, что «Ведь жизнь важнее пищи, и тело важнее одежды». То есть в первую очередь нам стоит подумать не о том, что мы будем кушать или во что одеваться, да, или что будем завтра делать, или что нужно нам сделать, потому что обстоятельства заставляют нас что-то делать. Мы должны подумать о своей жизни, какая она будет завтра. И опять-таки, это все упирается в познание Бога. А познание Бога начинается с покаяния. В этой же главе дальше говорит: «Ищите же прежде Царство Божье, а все остальное, оно там приложится со временем к вам». Все, что нужно, Бог даст вам. Но это будет после того, как мы будем искать Царство Божье. Сейчас у нас будет время, когда мы можем совершить этот первый шаг, но кто его не сделал. Выйти вперед, здесь будут стоять служители церкви, и вместе с ними помолиться. Помолиться и попросить Господа, чтобы Он помог понять Его, познать Его, чтобы Он открылся, чтобы Он изменил жизнь, чтобы Он дал понимание, в чем нужно каяться и как совершать это покаяние. Ведь Бог открыт к этому. Вопрос просто в нас. Можем ли мы сделать этот первый шаг? Я прошу, давайте в церковь мы встанем. Прошу также, чтобы вышли сюда служители церкви. И если у кого-то из вас есть желание, побуждение позаботиться о своем завтра, которое, ну, ни вы, ни я, мы не контролируем. Вот. Можно это сделать, вместе помолиться, вместе со служителями. Вот о том, чтобы Бог прикоснулся к вам, простил ваши грехи и открыл себя. Давайте будем молиться. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты явил свою милость к нам, и мы имеем спасение в Тебе. Господи, мы как верующие люди в Тебя, мы понимаем, что нас ждет завтра, Господи, и помоги нам действительно вот совершенствоваться в святости, стремиться к ней, стараться, Господи, чтобы быть более чистыми, Господи, быть более познавать Тебя, Господи, и изменять свою жизнь. Отец, просим это во имя Твое. Прошу Тебя также, Господи, через все события, которые происходят в нашей стране, прикоснись к сердцам людей, Господи, и размягчи их, и чтобы они были готовы, Господи, или способны принять Тебя или понять, Господи, что они нуждаются в Тебе. Отец, прошу это во имя Твое. Аминь. Братья и сестры, мы еще с вами совершим последнюю молитву уже перед тем, как мы разойдемся. Это давайте помолимся о том, чтобы в нашей стране наступил мир. Но этот мир, он принес изменения, да, в нашем обществе и в жизни самих людей. Чтобы те события, вот, которые происходят, они действительно способствовали тому, чтобы люди задумывались о Боге, о своей жизни и меняли ее. Вот, давайте мы сейчас помолимся. И также давайте помолимся за нашу сестру с Новокиевки. Ее зовут Ира. И несколько дней назад у нее убили мужа под Донецком. Вот, он служил в армии, и там, не знаю, в общем, как получилось, они попали в засаду, в общем, и 13 человек был взвод, они все погибли. Вот, и сегодня будут похороны. Вот, давайте помолимся, поддержим, чтобы Бог укрепил ее, вот, и позаботился о ее семье. Отец, мы знаем, что все, что бы ни происходило с нами или в нашей стране, вокруг нас, Господи, мы знаем, что это происходит под Твоим контролем. И Ты контролируешь это, Господи, и Ты допускаешь. Ты допускаешь это для каких-то своих целей, Господи. Мы просим Тебя, чтобы воля Твоя восторжествовала, Господи, и в нашей стране был мир и спокойствие, Господи, и чтобы люди, которые пострадали, они могли утешиться, Господи, и обрести вот мир и спокойствие. Но также просим Тебя, Господи, чтобы все эти события, которые длятся уже больше 8 месяцев, Господи, чтобы они способствовали тому, чтобы больше людей узнало про Тебя, Господи, осознали свою зависимость, Господи, от Тебя, покаялись перед Тобой, Отец. Просим это во имя Твое. Также просим, Господи, чтобы в нашем обществе произошли реформы, которые могли бы его изменить, Господи. Во имя Твое просим об этом. Просим Тебя, чтобы Ты поддержал нашу сестру, которой погиб муж, Господи, и ее семью. И сейчас, Господи, вот во время похорон, когда будут похороны, Господи, и дальше, пожалуйста, Господи, Ты прояви к ней свою особую милость и Духом Твоим, Господи, вот прикоснись к ней и утеши ее, Господи. Просим это во имя Твое. Также просим Тебя, Господи, за всех людей, которые потеряли своих вот родственников, ближних, Господи, вот в этой войне, Отец, чтобы Ты прикоснулся к их сердцам и утешил их во имя Твое. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, наше служение подошло к концу.